В американском полушарии, где в тот роковой момент почти все население пребывало дома в постели, возникли напротив крайне благоприятные условия для дорожного движения в виде почти абсолютно пустых дорог и шоссе. Так что Виндхэм быстро доехал до своей работы. Чисто автоматически. К тому времени он, должно быть, пребывал в глубоком шоке и успел претерпеться к вездесущему запаху, поэтому трупы ночной смены не произвели на Виндхэма какого-то особого впечатления. Там были и мужчины, и женщины, многих он знал уже 16 лет. Новое потрясение он испытал лишь при виде сортировочной площадки, заваленной всякими коробками и пакетами, внезапно осознав, что эту груду посылок уже никто никому никогда не доставит. Эта мысль шарахнула его, как обухом по голове. Сверившись с накладными, Виндхэм самостоятельно загрузил свой автомобильчик и выехал на маршрут. Он и сам не смог бы сказать, зачем он это делает. Возможно, потому что как-то брал на прокат кино про одного постапокалиптического бродягу, который вырядился в униформу работника почтовой службы США и добился возрождения западной цивилизации, за вычетом, конечно, старых дурных традиций, исключительно добросовестным и героическим исполнением долга простого почтальона. Но это было в кино. А что касается Виндхэма, то тщетность его собственных усилий почти сразу стала ему очевидна. Виндхэм сдался окончательно, когда обнаружил, что даже Моника, леди Шопинг на диване, как он мысленно ее окрестил, больше не участвует в бизнесе, связанном с получением посылок. Он нашел ее на кухне, где Моника лежала на полу ничком, сжимая в откинутой руке расколовшуюся кофейную кружку. Смерть ничего и не оставила. Ни дружелюбного характера, ни милого лица. Но Виндхэм никак не мог оторвать от Моники глаз. От нее густо распространялся тот же ужасающий запах, а он все стоял и смотрел, стоял и смотрел. Наконец, он вынудил себя отвести взгляд и направился в гостиную Моники, где впервые увидел по телевизору, как вместе с башнями Всемирного торгового центра гибнут почти 3000 человек. Виндхэм сам распечатал ее посылку, рассудив, что не нарушит этим правил СПС. В конце концов, здесь та же самая настоящая постапокалиптическая зона. В коробке, бережно обернутая тремя слоями пузырчатой упаковочной пленки, покоилась фарфоровая статуэтка Элвиса Пресли полуметровой высоты. Элвис Пресли, знаменитый король рок-н-ролла, скоропостижно скончался 16 августа 1977 года. В трагический момент своей смерти король заседал в туалете. При вскрытии в его желудке обнаружился впечатляющий коктейль медикаментов, прописанных Элвису личным врачом в форме таблеток или пилюль, в том числе кодеин, эфедрин, метоквалон и разнообразные барбитураты. Прозекторы также нашли в его венах следы валиума, димедрола и других интересных веществ. Виндхэм сидел в грузовичке на обочине дороги рядом с домом леди Шопинг и упрямо тешил себя иллюзией, что конец света в действительности лишь локальный феномен. Он сидел и терпеливо ждал избавителей. То ли нарастающего воя полицейских сирен, то ли тарахтенья армейских геликоптеров, чего угодно. В конце концов стало темнеть, и Виндхэм уснул, прижимая к груди фарфоровую статуэтку Элвиса. Он проснулся на рассвете, весь задеревеневший от неловкого положения тела, и увидел только бродячего пса, предприимчиво обнюхивающего подступы к дому. Было очевидно, что избавителей ждать не стоит. Виндхэм вышел из кабины, отогнал подальше пса и бережно поставил на тротуар статуэтку короля Элвиса, а потом развернул грузовичок и поехал прочь из города. На шоссе он периодически останавливался, чтобы всякий раз заново убедиться в том, что он уже знал, когда коснулся лица мертвой жены, что конец света вокруг него, а он посреди конца света. Везде было одно и то же. нефункционирующие телефоны и телевизоры, нефункционирующие люди. За рулем Виндхам уже успел переловить чертову прорву нефункционирующих радиостанций. Наверняка вам, как и Виндхаму, крайне любопытно узнать, что за напасть поразила весь окружающий его мир. Возможно, вы даже размышляете, отчего это сам Виндхам не умер. Типичные истории о конце света обычно уделяют много внимания подобным вещам, но мне придется вас разочаровать. Любопытство Виндхама никогда не будет удовлетворено, как и ваше, к несчастью. Чего только не бывает, все случается. Это же конец света, а не что-нибудь. Динозавры тоже никогда не узнали, по какой причине они полностью вымерли. Большинство современных ученых согласны с гипотезой, что судьбу динозавров решил астероид 9 миль в поперечнике, плюхнувшийся на нашу многострадальную планету в южной части Юкатанского полуострова. Это событие спровоцировало гигантские цунами, ураганные ветры, глобальные лесные пожары и яростный всплеск вулканической активности. Кратер от столкновения все еще на месте, ширина около 120 миль, глубина более мили. А вот динозавров давно уже нет. Как нет и 75% других видов, которые были современниками динозавров и вымерли за компанию с ними 65 миллионов лет назад. Некоторые при первоначальном катаклизме, другие от последующих кислотных дождей, третьи не пережили многолетней суровой зимы, вызванной пылевыми тучами в атмосфере, затмившими солнце. Таково было самое драматическое вымирание в длинной серии аналогичных событий, которые случались на Земле с интервалами приблизительно в 30 миллионов лет. Некоторые ученые увязывают такие интервалы с периодическим вращением Солнечной системы в плоскости нашей галактики, которая способствует на определенном этапе выбрасыванию из облака Оорта, расположенного за Плутоном, множество новых комет, дружно устремляющихся к Земле. Это предположение именуется гипотезой Шивы в честь свирепого бога-разрушителя индусского пантеона. Жителям Лиссабона, вероятно, тоже пришла в голову мысль о боге-разрушителе, когда 1 ноября 1775 года у них разразилось землетрясение, каковому впоследствии присвоили 8,5 балла по шкале Рихтера. Свыше 12 тысяч домов были полностью разрушены, а колоссальный пожар полыхал еще 6 суток. В тот день лишились жизни 60 с лишним тысяч человек. Это примечательное событие вдохновило Вольтера, и тогда он сочинил «Кандида», где Панглос уверяет почтенную публику, что мы проживаем в самом лучшем из всех возможных миров. Виндхам мог бы спокойно заправить топливный бак. Почти у каждого съезда с шоссе ему попадались бензоколонки, и они-то, по всей видимости, прекрасно функционировали, но Виндхам не озаботился убедиться в этом. Когда бензин окончательно иссяк, он вырулил на обочину, спрыгнул с подножки кабины и пустился в путь через пустынные поля. Когда начало смеркаться, в то время Виндхам еще не интересовался процессом наступления ночи, он нашел себе приют в первом же доме, попавшемся ему на глаза. Это оказалось совсем неплохое местечко. Двухэтажная крепкая постройка из кирпича, расположенная в достаточном удалении от проселочной дороги, по которой Виндхам прошагал последнюю пару часов. Дом стоял на пригорке, во дворе перед ним росло несколько больших раскидистых деревьев, а за домом была просторная лужайка, которая полого спускалась к опушке леса. Этот лес был всем лесам лес. Каждый из нас, должно быть, видел такой в кино, но мало кому довелось в реальной жизни. Старые, могучие лесные исполины гордо высились меж широких лесных авеню, щедро устланных прошлогодней листвой. Жене Виндхэма, Энн, этот загородный уголок наверняка бы безумно понравился, поэтому он ощутил некоторое сожаление, когда выяснилось, что придется разбить окно камнем, чтобы попасть в дом. Тем не менее, все-таки настал конец света, Виндхэму было крайне необходимо где-то удобно и спокойно поспать. И что еще прикажете делать живому человеку в подобной ситуации? Он вовсе не планировал оставаться в этом доме. Но когда Виндхэм пробудился ранним утром,